Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и в этой студии моя коллега
Марина Борисова.
Мы рады вас приветствовать и с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть светлого вечера вместе с нами и вместе с вами проведет настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Отец Стахий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Стахий, мы стоим на пороге Великого Поста, и в обозримом ближайшем будущем главная тема, на которую мы будем пытаться настроиться и о которой мы будем очень много слышать и читать, это тема покаяния.
Душе моя, восстание, что спишь, и конец приближается.
Вот-вот. Но, несмотря на то, что конец приближается, у нас с покаянием какая-то всегда бывает загвоздка. Вот Алексей Ильич Осипов формулирует то, что мы проделываем на исповеди, отчетом о проделанных грехах. Ну, как правило, в общем, так оно и бывает. Можно ли от этого отойти? Можно ли к каждой исповеди быть готовым пережить вот это внутреннее преображение? И вообще, что делать? Как нам каяться?
Надо каяться искренне. Ни в коем случае нельзя допускать исповеди в осуждении. Надо с трепетом подходить к таинствам церкви, и если ты православный христианин и искренне стремишься ко Христу, ты не можешь рисковать. Поэтому каждый раз, когда идешь к покаянию, сейчас, особенно Великим постом, мы особенно в зоне риска, потому что, как уже действительно вы упомянули, сейчас время, когда все нам напоминает о покаянии, то охота сразу вот на исповедь побежать и тоже что-то там зачитать. Однако можно получить вместо действия Святого Духа участие в некотором кощунственном предприятии. Потому что исповедь подразумевает, что ты свидетельствуешь о своей метанои, о перемене ума, о перестроении. Вот даже, может, ты еще от греха не избавился, не вылез из этого греховного болота, в которое погрузилась твоя душа, а порой и твое тело, но зато ты уже вместо того, чтобы в него погружаться, в этот грех, ты развернулся и к свету, ко Христу пытаешься выбраться. И ты просишь: Дух Святой, приди, посети меня, поддержи, освободи вот от этой болотной тины. Однако, если ты вместо того, чтобы пережить вот эту перемену ума и стремления, просто приносишь отчет в своих грехах, то, конечно, ты исповедуешься в осуждении.
Отец Стахий, а можно сразу уточнить? Вы говорите о таком механическом перечислении, но ведь это механическое перечисление, по идее, может для кого-то стать началом осознанности, началом именно вот этой перемены ума. Какое-то время человек будет просто по бумажечке твердить, бумажечку же ламинировать, наверное, можно, какие-то вещи, а потом он через какое-то время начнет их анализировать.
Действительно, более того, это касается не только отдельно взятого человека, но и всего человечества. Мы вспоминаем Ветхий и Новый Завет. И вспоминаем, как апостол Павел говорит про ветхозаветный закон, что закон – это был детоводитель, педагог ко Христу, тот, кто вот ведет некоторую подготовительную работу. И Господь, когда обличает формализм фарисеев, иудеев, Он не говорит, что зря они сторонились греха, сторонились скверны. Он говорит, что плохо, что после этого жизнь духовная у вас не началась. Поэтому мы, видя всю историю человечества, что да, надо вначале взять, определиться, разобраться со своими грехами, покончить с теми грехами, с которыми, ну, невозможно соседствовать, и с грехами, которые Иоанн Богослов в своем послании называет грехами к смерти, а апостол Павел в своем послании, ну, так, в гармонии с Иоанном Богословом перечисляет уже там убийство, прелюбодеяние, блуд, желание кого-то там избить или напиться, вот. Тоже человек, преодолевая какие-то грехи, которые целиком его отделяют от Христа, и понимая, с какими грехами ему предстоит бороться всю, по сути, его жизнь, ну или какое-то, по крайней мере, ближайшие годы и десятилетия жизни в силу возраста, это тоже очень важный шаг. Это такой шаг, можно сказать, как человечество прошло через Ветхий Завет, так и христианин, который только делает первые шаги в церкви, может, первый, второй, третий, четвертый, пятый, ну, у кого-то и дольше год, это будет полезно. Однако порой человек ходит в храм 10 лет, 20 лет, И он, правда, вместо покаяния, вместо трепетного отношения к исповеди, на нем сказывается, ну, тут я тоже некоторое оправдание нашим всем многолетним столпам веры, уже, может, кто-то и преклонного, и среднего возраста, это, конечно, советское воспитание, советская плановая экономика, главное – отчитаться. Не важно, что было на самом деле, важно написать отчет. Не важно, сколько хлопка собрали в Средней Азии, главное, сколько отчет пошло и на заседании партийного комитета, и в газетах сколько напечатали. Вот важен отчет. Но, по сути, это же…
Хорошее замечание, мне кажется.
Да, вот это всегда мы должны… Почему мне, как священнику, это важно понимать? Потому что, когда я вижу злой умысел человека, ну, это одно дело, человек не хочет каяться, не хочет меняться. А порой человек, он правда думает, ну вот я иду к своему начальнику, я не успел что-то сделать, я ему, ну, просто напишу красивую табличку, значит, и он от меня отстанет, а потом я вот как-то исправлюсь.
А вы с бумажечками боретесь, нет?
Нет, бумажечка – это как раз вещь хорошая, как некоторый вот конспект перед лекцией, или человек даже может быть оратором, но все равно выступает и какие-то тезисы смотрит. То есть человек, который взял бумажечку в руки, ему это может помочь. Более того, я, конечно, делаю акцент на том, что эта бумажечка не для священника, а для самого человека. То есть даже если там как-то темно, человек плохое зрение, я обычно стараюсь взять свечку с подсвечником, подсветить или с телефона даже, но что человек сам покаялся. Если я вижу, что человеку как-то неудобно, я говорю, ну вы там стесняетесь, давайте я, может, прочту и правду, но, может, какие-то грехи, человеку их сложно просто озвучить, и стеснение, конечно, я тут не настаиваю, я тоже беру эту бумажечку и прочитываю. Но как некоторая возможность вот сосредоточиться и то, что ты продумал, прочувствовал, с чем ты хочешь расстаться, что-то не забыть, потому что когда ты вот одну язву своей души пытаешься вот Господу открыть, а потом у тебя настолько это вот действительно даже начинается некоторая перемена ума, и ты забываешь о какой-то второй своей язве, то вот ты поглядел бумажку и на нее посмотрел. Другое дело, что, конечно, что не годится, независимо от того, что с бумажечкой, что без, это когда человек приходит, и у него начинается рэп-концерт, и он начинает обижался, раздражался, осуждал, по телефону говорил, телевизор смотрел, на молитвы откликался и так далее. Этот перечень, он может быть немножко разный, но у меня, в принципе, музыкальный слух есть, и поэтому я даже вот на имена у меня плохая память, но, тем не менее, я уже музыкально чувствую, какое будет следующее слово порой из моих каких-то постоянных прихожан, которые выходить, но я понимаю, что это же не покаяние, это действительно человек просто пришел сдать отчет, получить талончик и с этим талончиком отправиться к чаше, чтобы принять тело и кровь Христову.
Но, с другой стороны, он же не может сделать иначе, поскольку его годами убеждали в том, что он иначе к этой чаше подойти не может, а он думает порой, сидя дома, и понимает, что нового ничего нет, вроде бы нет ничего такого, с чем действительно он должен пойти и вот, посыпая голову пеплом, раскаяться, но надо что-то сказать.
Более того, это не то, что годами, это веками. Вот мы помним, это более того, по моему частному мнению, одна из причин революции – это было то, что люди все в храм ходили, но толком не причащались до революции. Храмы были переполнены, все люди как пришли, так и ушли. Причащались раз в году, и действительно церковь им напоминала и вбивала вот в головы, ну, хоть одно правило, ребята, ну, вы раз в году пришли причаститься, обязательно, ну, хоть раз в году перед этим поисповедуйтесь, не надо к причастию, вот, которое раз в году, вы год не исповедовались, куда вы без исповеди идете? Потом на фоне гонений, как ни странно, люди стали причащаться чаще, потому что не факт, что ты доживешь, тебя не посадят, не расстреляют, не отправят куда-то канал какой-нибудь копать большевистские власти. Ну, как-то люди воцерковленные стали почаще причащаться, тоже, конечно, не так часто, ну и исповедоваться стали тоже почаще. Однако уже вроде и вот это причастие раз в год для человека более воцерковленного это исключение, скорее, все-таки человек раз уж в храм приходит, то он и причащается будет чаще. А привычка и какой-то вот рефлекс, даже это, можно сказать, неосознанное решение, а правда рефлекс, вот даже можно сравнить с опытами замечательного академика Павлова, в память о котором даже вот в Туле, я помню, был с прихожанами храм, не снесли, потому что вот у него там отец священник был, советская наука его почитала, и пока академик Павлов был жив, его даже не то что не сносили, а даже не закрывали, хотя местный комитет все хотели. Но мы вот, увы, у нас тоже некоторые рефлексы срабатывают. Я должен идти к причастию, значит, я должен перед этим поисповедоваться. Однако где тут ошибка? Ошибка совсем другая. Если я иду ко причастию, я должен не поисповедоваться, я должен принести покаяние, в том числе и плоды покаяния. Мы помним, что покаяние – это же действие Святого Духа в нас, это не только действие наше, это взаимодействие с Богом. Мы открываем, мы же не от совести отчитываем, не от проповеди, что там батюшка сказал, мы открываем Священное Писание, смотрим, плод духовный – любовь, радость, мир, да, долготерпение, кротость, но на таковых нет закона. И действительно, если мы понимаем, вот, да, есть плод духовный, есть покаяние, то это то в состоянии, в котором мы можем к причастию подойти, в любви, в радости, в мире. Если мы идем и просто зачитываем привычный перечень грехов, то мы подходим к причастию не с покаянием, а с имитацией покаяния. А здесь Господь очень жестко говорил, Он сказал: «Горе вам, фарисеи, лицемеры».
Я помню, меня на заре моего церковления научили так, собственно говоря, там, я бумажечек не писал, у кого-то там забирали бумажечку и говорили, не надо вот этого всего списка, ты сам знаешь, что тебе на сердце, ты сам знаешь, что тебя вот сейчас прям тревожит, гложет, а порой ведь может и тревожить так, что ты спать не можешь, ты вот об этом говори, а о другом не надо. Про мне, колбасу там, про всякую.
Мне кажется, что в этих рассуждениях ускользает одна очень важная вещь. Плод не бывает по мановению волшебной палочки. Я позволю себе такую довольно грубую аналогию. Вот человек, который бросает курить. Он долго себя убеждает, что нужно это сделать, потому что уже здоровье никуда не годится. Потом он начинает предпринимать какие-то физические усилия, там, покупает какие-то пластыри, какие-то там снадобья, старается переделать свой традиционный рутинный график, чтобы не было времени там, думать об очередной сигарете. Потом, ура, ему это удается. И потом какое-то время он все время концентрирует внимание на том, чтобы не сорваться. Проходит длительный период, он отвыкает, и когда может быть какое-то искушение, какая-то нервная ситуация, и он по старой привычке хватается за сигарету, он не может. Ну, просто это ему так настолько уже гадко, что он буквально там через одну-две затяжки выбрасывает ее и понимает, что он больше не хочет он курить. Вот если переложить вот эту схему на борьбу с грехом, но ведь это длительный целенаправленный процесс. Это не то, что вот я, мне стыдно, я пошел, сказал, простите, пожалуйста, Господи, прости меня, пожалуйста, мне стыдно, и ушел. Это что-то другое.
Вот мы уже упоминали грехи к смерти, грехи не к смерти. И как человек отучился, одно дело курить, или пока не отучился, или другое дело, человек отучился глотать ртуть или не отучился. Да, с одними вещами можно жить, да, здоровье ухудшается, становится с каждым годом все хуже, но как ты существуешь? С другими ты действительно, если прям не бросишь, ты прям умрешь, даже не через год, а через несколько недель. Вот точно так же и мы относимся к грехам. Если человек смертный грех, и он не в силах его победить, есть, конечно, и радикальный подход, но значит, ему и на исповедь нельзя идти, не может священник сказать «прощай, разрешаю». А тем не менее мы приходим на исповедь, ну, из-за помощи, в том числе духовной, и человек, который совершает смертные грехи и пока из них не выходит, я говорю: «Нет, вы не пропадайте, вы выбирайтесь, причаститься вы пока не можете». Да, это, конечно, нельзя соединить Христа, источник жизни, с грехом, который смерть увлекает. Но, тем не менее, вы можете прийти, покаяться, сказать: «Господи, я не сдаюсь, я борюсь, я стараюсь свою жизнь перестроить, я стараюсь, ну, хотя бы вот в других более мелких грехах преодолеть». Однако, что касается грехов не к смерти, которые вот как раз лучше сравнить вот с этой вредной привычкой, описанной вами, что если ты не можешь какие-то грехи победить, более того, ты понимаешь, что, возможно, ты их до конца жизни никогда не победишь. Вот ты раздражался 10 лет назад, и сейчас раздражаешься, и через 20 лет будешь раздражаться. Да, ты берешь и побеждаешь это раздражение, отсекаешь ему головы, что раздражение у тебя не вылилось в слова, а потом раз, как-то еще сильнее, у тебя уже даже взгляд не блестит, когда ты раздражаешься, и брови их не хмурятся, а не то можно так и без слов человека напугать, если как-то на него очень страшно поглядеть. Вот. Однако, если в душу заглянуть, то в душе-то это все равно грех там будет гнездиться и тоже как-то проявляться. И И нужно ли ходить и говорить об этом грехе каждый раз, каждую неделю, перед каждым причастием? Безусловно, нет, потому что это как раз будет имитация покаяния. Можно сказать, а как же с этим грехом бороться? Так вот тут для нас каждый священник, даже тот священник, который будет прогонять от чаши людей, если они там не поисповедались накануне, он, когда выходит с чашей в руках, все равно любой батюшка говорит, мы причащаемся во оставление грехов и в жизнь вечную. Таинство, которое нас освобождает от греха, это не таинство исповеди, это таинство Евхаристии. Таинство исповеди, оно не освобождает нас от греха, оно помогает нам повернуться и от греха в другую сторону идти. Если ты там две недели назад пришел на исповедь, отвернулся от греха, идешь в сторону от греха, ты еще не вышел из этого греха, ты подошел заново на исповедь, о нем говоришь, что ты подразумеваешь, что ты сейчас еще раз повернешься и теперь ко греху пойдешь? Или если ты отвернешься опять от греха, а что до этого ты не поворачивался? Или ты говоришь, ну, Дух Святой, что тебе сложно меня как волчок крутить туда-сюда? Конечно, вот это смысл теряет. Конечно, грех мы побеждаем благодаря причастию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине.
Что касается грехов к смерти, не к смерти, тут ведь как разобраться? То есть, если сегодня для тебя самое серьезное, что ты в себе хочешь преодолеть, это, скажем, там, раздражение или привычка мелкой ложью вуалировать свои недостатки, чтобы в глазах окружающих поприличнее как-то выглядеть, но у тебя может завтра сложиться ситуация, что ты совершишь смертный грех, и ты в обозримом будущем не видишь, как из него выбраться. Самая распространенная ситуация – это блудное сожительство, когда люди в силу каких-то обстоятельств, у каждого свое мироощущение, мужчина и женщина могут не сойтись в отношении к своему совместному житью. Они могут строить семью, но, скажем, для одного принципиально важно венчаться в церкви, а другой, предположим, атеист. При этом они любят друг друга, у них рождаются дети, они живут в том, что называется блудное сожительство, и для человека, который живет церковной жизнью, это тяжелая внутренняя травма. Даже если его допускают до причастия, он все равно живет с камнем на шее, потому что он чувствует, что это неправильно. И преодолеть эту ситуацию он иногда не может десятилетиями. Вот в таких ситуациях люди оказываются сплошь и рядом.
Да, порой, когда мы оказываемся, выбор вот такой-то грех и такой-то грех, и нельзя сказать, ой, Господи, как, где правильный выбор, в эту сторону идти или в эту? Оба выбора неправильные. Когда ты ночью идешь по проспекту, потом свернул в переулок, потом еще какие-то гаражи и зашел на промзону, и ты смотришь, с одной стороны какая-то там банда народа какого-нибудь с гора, с другой стороны банда каких-нибудь байкеров, и ты вот думаешь, в какую сторону повернуть, оба выбора будут неправильны. И неправильный выбор был вообще свернуть с проспекта, освещенного в ночное время. Правильный выбор был идти прямо и дойти до дома и спокойно ложиться спать в кругу своей семьи. Вот точно так же и порой человек находится в такой ситуации греховной, что куда ни повернешься, все равно грех. Тем не менее, среди зла надо выбирать меньше, то есть тоже потихонечку выбираться, выбираться через боль и через страдания. Что касается вот самого распространенного смертного греха, блуда, то, конечно, уже есть некоторая общецерковная позиция, что человек, который имеет детей в блудном сожительстве, то есть который имеет некоторую такую, по крайней мере, имитационную семью, который жаждет принять брак настоящий христианский, но не имеет возможности, в том числе за счет того, что его половинка, его полноценной половинкой становиться не хочет, что этот человек, он может участвовать в таинствах, он может причащаться, он может действительно с этим грехом продвигаться ко Христу, пусть и как с некоторым якорем, потому что им движет в данном случае не страсть, угождение своей плоти, а любовь к своим детям, чтобы они росли, ну, чаще всего рядом с отцом, хотя иногда бывает, что, как ни парадоксально, что женщина не хочет расписываться, женщина, наоборот, какой-то более атеистический подход проявляет. А другое дело, если человек живет в блудном сожительстве, и он, ну, не скован детьми. тут уже, конечно, можно сказать, ой, мой любимый человек, он не, ну, не понимает, зачем это, поэтому, ну вот, я вынужден с ним вместе грешить. Так он, конечно, не поймет, потому что человек, не верующий о Христе, судит и о святых не по святителю Николаю, не по святителю Василию Великому. Для него образец христианства – тот человек, которого он полюбил. И если для него человек-христианин считает, что, ну, не вполне тяжелый смертный грех, он допустим, то он ни в коем случае не переубедится никакими теоретическими убеждениями. Поэтому здесь, конечно, надо исправляться и выбираться. Слава Богу, что как раз наше покаяние, таинство исповеди тоже, ну, творит настоящие чудеса, потому что сколько историй, даже вот, ну, я не так долго священником служу, но тем не менее уже я вижу, как люди выкарабкивались из ситуации, что человек нет, но не выбраться, никак мы не можем расписаться. Приходит и говорит, ну, пойдемте, ну, вот, поисповедуйтесь, может, ну, легче станет. Человек пришел, покаялся, говорит, да, душа болит. И действительно, после этого либо какое-то бестолковое многолетнее сожительство, которое к браку не приводит и не приводило, и вряд ли когда-либо привело, оно заканчивается, человек переворачивает либо эту страницу, либо человек проявляет решимость и тоже говорит, ой, батюшка, правда, вот сейчас летние месяцы теплые будут, и мы уже все готовимся к свадьбе, готовимся к росписи, с родителями все обсудили, тоже спасибо, что вы меня вдохновили.
Но бывают ситуации, когда человек ждет, что вот он покается, он этим самым освободит себя от этих жерновов, которые у него на шее висят. Но бывают такие грехи, которые не дают человеку даже после самого глубокого искреннего покаяния, чуть ли не с кровавыми слезами, освободиться. Я имею в виду очень такую распространенную беду у женщин – это грех аборта. И я знаю много женщин, которые и исповедовали много раз, и горюют всю жизнь об этом, как об ошибках молодости, но все равно это не оставляет их до конца, до старости, до последних болезней. Это с ними постоянно как вот необходимость искупления.
И слава тебе, Господи, потому что если что-то болит, значит, это еще не умерло. То, что нам кажется, ой, Господи, зачем у нас в теле боли какие бывают? Вот бы было здорово, если бы не больно было. Да ты бы порезался, кровью бы истек и не заметил бы. Да, у тебя что-то, рак начался бы, а ты даже бы, вот пока не умер бы, тоже к врачу бы не обратился. Боль – это нам помощь от Господа. Душа, она несравнимо сложнее, чем тело, тем не менее мы видим, поскольку Господь в Евангелии часто сравнивает тело и душу, то мы тоже можем сравнить по той же аналогии и понять, что если душа вот болит, значит, вот это говорит о том, что да, ей нанесено некоторое увечье. А вот смертные грехи, если мы воспринимаем грех как болезнь души, то можно провести тоже такую аналогию, что смертный грех – это увечье души. Вот если ты взял, отрезал себе палец, ты уже его не сможешь отрастить. Да, бывает, ну, сразу взяли, пришили, как-то гениальный хирург. Нет, а вот уже все прошли годы, ты палец отрезал, и там еще прижигал, и все уже, ну, ничего не прирастет. Однако ты можешь и с отрезанным пальцем, и с отрезанной рукой, и даже полностью парализованный прожить еще долгие годы. Я вот вспоминаю, что папа рос в таком суровом индустриальном районе столицы, и в 90-е годы его большинство одноклассников не пережило. А один мальчик, он с ними на строительстве института вот на стройке прыгал, упал и парализовал его. А он как раз эти 90-е годы, 2000-е, 2010-е пережил, все уже многие покоятся там под холмиками земли, а он до сих пор живет, хотя он очень сильно поврежденным здоровьем. Точно так же и человек, который перенес тяжелый смертный грех, но в нем искренне кается, он, несмотря на то, что его душа страждет, несмотря на то, что его душа болит, может наследовать Царство Небесное. И в то же время человек, который, может, никакого смертного греха и никогда не вкусил, и этим гордится, по множествам, и особенно при отсутствии настоящего покаяния, при формальном отношении, при формальной к исповеди, на которой просто повторяют одни и те же заученные фразы, или, что еще хуже, ожесточенно ругает своих ближних, как они его к этим грехам подталкивают, и какие они в два раза более грешны, что такой человек может быть тем самым здоровяком, который в 90-е годы пришел спортсмен на здоровом питании, его на какой-то бандитской стрелке застрелили. Вот точно так же, поэтому мы смотрим на себя, и это не значит, что у меня смертный грех, батюшка сказал, что можно не напрягаться. Нет, душа болит, покаяние продолжается. Надо понимать, что исповедь – это некоторая вершина покаяния. Мы, когда осознали свой грех, уже мы начинаем это восхождение. Пришли на исповедь, Господь действует Духом Святым, а дальше мы всю жизнь живем так, чтобы прощение, которое Господь нам в исповеди подает авансом, чтобы его оправдать. Вспомните вот эту притчу о двух взаимодавцах, что один немилосердный, а и Господь вот ему, тем не менее, вначале прощает его грехи. Господь, Он, поскольку нас, как апостол Павел говорит, помните, какой ценой вы куплены, Он все наши грехи омыл, почему на исповеди у нас крестик-то лежит, как напоминание, что Господь своей кровью грехи наши омыл. Господь имеет право нам самый тяжелый грех, там даже несколько убитых матерью при содействии отца, врачей и детей, простить сразу, в ту же самую секунду. Но Он их тебе прощает, и не в смысле ты можешь расслабиться, а в смысле ты всегда должен жить и помнить, что Господь, хотя и не заслужит, Он тебе это простил. И ты должен прожить так, чтобы попасть в то самое Царствие Небесное, где уже не имеющий греха убитый в животике ребенок, уже своих маму и папу, сделавших страшную ошибку, ждет.
Давайте продолжим говорить о покаянии буквально через минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».